Праге открылась выставка работ поэтов и художников ленинградского андеграунда. Николай Аксельрот, взявший псевдоним А. Ник, 73-го года жил в Чехословакии. Он умер в Праге в 2011 году. Борис Аксельрот, псевдоним Констриктор, живет в Петербурге. К выставке галерея Libri Prohibiti выпустила двуязычный альбом с рисунками, фотографиями и текстами Ника и Констриктора. В 60-х годах они принадлежали группе, которую называли поэтами «Малый Садовый». На этой улице в Ленинграде находилось кафе, где собирались непризнанные поэты и художники. Там возникла литературная группа «Хелинуктов», членом которой был Николай Аксельрот. На вернисаже я беседовал с Борисом Аксельродом, знатоком ленинградского авангарда, литературоведом Петром Казарновским и вдовой Аника с Денкой Аксельродовой.
Дело в том, что Николай Ильич Аксельрод – это мой двоюродный брат. Причем там родство сложное. Наши отцы – родные братья, а наши матери – троюродные сестры, так что с двух сторон. И вот мы были с ним с детства близки. Мы оказались в наших семьях такими выродками, которые пошли не по пути, предназначенному нормальному советскому человеку, а совсем по-другому. Поэтому он действительно повел меня на Малую Садовую. Я за ним ходил как хвостик за ниточкой, как за иголочкой. И в 67-68 год я появился там вместе с ним.
Как выглядело это кафе?
Да ничего особенного. Кулинария, такая стоечка, там аппарат этот, помню, Освенцим. Но кофе действительно хороший готовили. Там четверной готовили кофе. Почему-то его выбрали.
Все поэты?
Нет.
Или только вот эта группа?
Нет, ну, я достаточно поздно пришел. Там, в 64-м году там появился вот Эрль, потом...
Гайворонский открыл это кафе, привел туда Эрли, и уже за ним потянулись и Миронов, и Макринов, и прочие, прочие. Вот потом появился Аник, привел своего младшего двоюродного брата Бориса Ванталова, Констриктора.
А когда эта группа сформировалась уже в литературную группу Хелинуктов?
Вообще, если я правильно помню, Хелинукты – это 65-66 год. Вот это первый их манифест, условно говоря. И к 69-му году, в общем, все стало затухать уже. Она существовала очень недолго, хотя, по мнению Эрли, как такого убежденного хелинукта, движение продолжается до сих пор.
Борис, когда вы впервые услышали это слово и какова его этимология?
Про этимологию ничего не знаю. Группе я не принадлежал, но, конечно, произведения этих талантливых авторов я читал на машинке.
Как вы для себя расшифровываете это слово «хелинукты»?
Но я никогда никак его не расшифровал.
Что это значит?
Ну, вообще, это автором и задумщиком, так сказать, сохраняется в тайне. Я не буду эту тайну выдавать. Но это обязательная точность, которой сопутствует определенная спонтанность с прицелом на, может быть, некую нелепость, несуразность, которая должна как раз, да, вводить такой абсурдный элемент, обязательный для представителей вот этой группы.
С ДНК вы познакомились с Николаем Ильичем уже в начале 70-х годов, да?
Нет, я нашла на философском факультете, где я училась, я нашла адрес и фотографии, и мы начали переписываться, мы в первый раз виделись на выставке в Москве, была такая выставка «Чехословакия» 1970 года, и он туда приехал, и с тех пор мы потом продолжали переписываться. То есть был такой обрыв, потому что начали переписываться в 68-м году в мае, когда 21 августа приехала советская армия, я больше не писала, и потом в декабре получила письмо, там было написано: «Я не виноват, я не приехал с армией», и я потом снова продолжала писать.
А вы изучали русскую литературу?
Да, специальность у меня русский и французский языки.
И когда вы поженились? В 72-м году? Да?
В 72-м году в сентябре поженились, и ему разрешили приехать в конце февраля 73-го года.
То есть это не было какой-то мучительный процесс с КГБ, с АВИРом и так далее?
Да? Да, у него там все написано, как это было. Как раз сегодня я дала дневник того года Борису почитать, и он там об этом пишет, как характеристику не хотели давать, как с бумажками там сложно было все. Да. Да.
Ну и здесь тоже было сложно, потому что отношение, особенно андеграундных кругов, к выходцу из Советского Союза, я думаю, было поначалу настороженным. Да? Как он вошел вот в этот круг, он же оказался примерно в таком же круге непризнанных, подпольных писателей, художников, поэтов. Легко ему было адаптироваться в этой жизни?
Да, мне кажется, что это как раз его и интересовало. Он не всех знал, но многих знал, и ему там было хорошо, по-моему.
То есть из одного подполья он перешел в другое подполье?
Да, да.
Точно.
Ну вот об этом как раз в чешском его периоде мы знаем меньше всего. О русском-то мало знаем, а о чешском тем более не знаем. Он ведь издавал здесь тоже самоздатские журналы, да, да? Он, были какие-то подпольные выставки. Расскажите об этом, пожалуйста.
Он со своим приятелем Юлиусом Мюллером задумали составлять такой самиздатский журнал, где некоторые его тексты были. И потом уже после революции 1989 года были две выставки. Одна выставка у Стихлаклика, называется вот этот антиквариат, и выставочный зал, господин Плацак там. И одна в таком клубе в старом городе.
А он писал что-то по-чешски, да?
Писал по-чешски, но прежде всего такие короткие тексты, обычно такие парадоксальные тексты, афоризмы, там басни писал по-чешски. Mm-hmm.
То есть не переводил с русского, а писал сразу по-чешски?
Да, сразу по-чешски, mm-hmm. да. Он очень любил играть с языком.
Очевидно, остался огромный архив, и большая часть его не опубликована, да?
Точно.
Я знаю, что вышла в Испании сейчас книга.
Да, в Испании один приятель публиковал эти басни с колиными рисунками. И, кроме того, здесь лежит библиотека Libri Prohibiti, его архив я отдала. И, кроме того, в Бремене, в Германии, очень много рукописей. И, прежде всего, письма его с разными людьми. И, конечно, Libri Prohibiti хочет попробовать издать что-нибудь. И в России тоже говорили о том, что, может быть, книга будет. Но это один из снов Бориса.
Угу. Расскажите, Борис, какие планы?
У Коли огромное неизданное наследие. Мне кажется, вершина его прозы является пятикнижие «Сон о Ферной». Это запись снов. Дело в том, что Николай Ильич был сновидцем. То есть для него реальность повседневная и реальность ночная были на равных. Он видел такие яркие сны и запоминал это так блестяще, и умел это еще передать очень хорошо. Это не так просто записать сон. И поэтому вот «Сон о Ферной», конечно, мне кажется, обязательно должен быть издан. Но как и ранние его тексты, просто бессмысленно перечислять.
Это большая книга, да?
Достаточно, это не эпопея, как «Война и мир», но, в общем, это страниц, может быть, 200, да, больше, там, 300. Ну, то есть я имею в виду, если вообще все издать, то это будет большая книга, если вообще полный корпус.
Ну, сразу вспоминается Алексей Ремезов, тоже знаменитый,
да,
сновидец.
Да,
да, есть,
да, да, да.
Петр, вы читали, да, рукописи?
Да, я подготовил это, в принципе, можно уже даже приниматься к изданию. И, в общем, написана статья вступительная. Я не знаю, нужны ли комментарии. Хотя, наверное, какие-то персоны, упомянутые в снах, должны быть как-то выявлены и объяснены. Это, конечно, производит очень сильное впечатление, эта книга. Как, впрочем, и другие. Некоторые из них вот нам с Борисом удалось в разных журналах опубликовать что-то полностью, как «Пустые предметы», например, в «Крещатике». Тоже там блок «In Memoriam». Какие-то отдельные сны опубликовались Татьяны Михайловской из «Сна о Фелмари», и вот также нами в журнале НЛО, также в блоке «In Memoriam». Опубликована книга «Лицо», которая не полностью, правда, с небольшими изъятиями, которая была в свое время еще Эрлема, подготовлена до отъезда Аника. И сейчас подготовлен, в принципе, тоже весь корпус его стихотворений. За, может быть, небольшим исключением того, что не передать, потому что это вот в транспонансе, вот эти все визуальные тексты, которые или воспроизводить, ну, фоксимильно, да, или как-то еще. В принципе, работа над архивом продолжается.
Угу. Борис, ну, ваше родство с Аником, как вы сказали, уже очень сложное. А литературное родство, оно ближе или тоже такое же запутанное?
Мне трудно судить. Коля более органичный человек. Он как жил, так и писал. А я, наверное, больше рефлексирую. Так что, наверное, различия есть, конечно.
Ну, вас объединяет журнал «Транспонанс», в котором вы оба сотрудничали.
Да, конечно. Я с 3 по 36 последний номер сотрудничал с журналом «Транспонанс». А Ник тоже. И потом он встречался с Сергеем Сигеем в Петербурге. Они очень подружились.
Я поясню, что это издатель журнала, да, «Транспонанс» и основатель. Да.
И у нас был ведь совместный вечер с «Транспонансом» Никоновой, Сергеем Сигеем, Николаем Ильичем, мною и Игорем Владимировичем Бахтеевым. Это было в 1984 году, в последний поезд Николая сюда под сенью клуба 81. Ну, понимаете, вот когда современные авангардисты сошлись с последним Абеютом, это было здорово. И финал вечера был тоже замечательный, потому что там должен был зазвенеть будильник по замыслу. Но когда зазвенел будильник, залаяла собака, которую Ирина Владимировна, жена Бахтеева, привела, а Коля почему-то вдруг упал со стула. И все это вместе произвело на публику такое впечатление, что овация была просто вот громовая.
Ну, то есть это абсолютно абериутский,
да,
вечер.
Да, да, да.
Сденко, ну мы говорим сейчас в основном о литературе, а присутствуем при этом на выставке. Расскажите, пожалуйста, о живописных работах.
О живописных работах я очень мало знаю, потому что не все видела. Он очень часто дарил свои вещи или посылал присылал, так что лучше смотреть. И в каталоге тоже много появилось. Так не скажу. Может,
Петр, что вы скажете?
Интересно, конечно, рассматривать использование разных техник. То есть в этом смысле и то, что друг против друга висят картины, работы Бориса Констриктора и Аника, позволяет видеть вот то, что они находятся в постоянном движении вплоть до неуловимости. Ну, собственно, это на грани, да, опять же, вот как на грани яви и сна в литературе у Аника, так и здесь на грани узнаваемости, какой-то фигуративности и абстракция, то есть такой баланс постоянно поддерживаемый, так сказать, да, балансировка такая.
Надеюсь, что когда-нибудь в полное собрание сочинений будет издано, да, и альбомы и так далее.
Ну, хотя бы избранные.
Хотя да, бы большой избранный, да. Может быть, даже не в одном томе, потому что, в принципе, набралось бы на 2, то и 3.
Конечно, вот
и пистолярный. Вот дело в том, что Владимир Эрвель с Борисом Констриктором, я так понимаю, что в середине 80-х годов затеяли такой огромный корпус текстов, связанных с Аником, и назывался он «Аура Аника», да, «Аура Ника». В этот корпус должна была войти не только переписка Аника с членами вот этого сообщества на Малой Садовой, но и их между собой, что создавало какой-то фон. Но этот проект «Эрли и Констриктор», он не был осуществлен до конца. Какие-то разрозненные листы с письмами друг к другу можно еще отыскать, наверное, в «Бремени» очень много. Но вот я думаю, что, может быть, со временем что-то по крупицам будет собрано.
Борис, сейчас у вас совместная выставка. Да. Может быть, стоит издать такую совместную книгу? Вы готовы оказаться со своим, помимо каталога, сочинений, вы готовы оказаться со своим братом под одной ложкой?
Вообще, такая книга была задумана, и она бы тогда называлась «Книга Оксирот».
На волнах Радио Свобода вы слушали разговор с поэтом и художником Борисом Оксельродом, литературоведом Петром Казарновским и вдовой поэта Аника с Денкой Оксельродовой. Запись сделана на посвященной ленинградскому авангарду выставке, открывшейся в Пражской галерее «Либри Прохибите».